«Я здесь недавно», — отмахнула старшая. Из-за спины бесшумно материализовалась лесная, ставя тарелки на стол. Единственная взрослая кошка из выживших во время погрома рощ и обмененная потом на пленных. Совершенно спокойно и не спрашивая разрешения, она поселилась у Алексея в доме и взяла на себя всю хозяйственную часть. Странное у него было теперь семейство. Жена-примат, два волка, черепаха и пинающий медведь. Кошка в роли домоуправительницы. Еще числился человек-пастух. Но этого вечно не было дома. Пропадал в табунах. Три приемных волчонка, две приемных кошки. Этих больше некуда было девать. Родители погибли. Один собственный грудной примат. Чего добивался, то и получил. Полное равноправие без разделения на виды. Оказывается, уже и собственная эмблема появилась. «А в сне мне», — жуя, сказал Алексей.
«Чего?»
«Объясни мне», — глотая кусок, повторил он. «Вот эти из круглых щитов, которые приходят. Ты их звала лично? И если да, то раньше в своем сообществе большой авторитет имела. Можешь другим приказывать?» «Такое нельзя приказывать», — удивилась старшая. «Ты же поставил условия никаких сообществ, кроме клана. Не каждый захочет от свободы отказаться». «Я весь послала. Это да. Еще когда сама собиралась. Для многих из нас это шанс начать новую жизнь. Тигренка своего родить», — мечтательно сказала она. «Знаешь, какая очередь в роще? А замужняя сучка обязательно начнет издеваться и хвастаться. Невольно начинаешь ждать, пока соседа убьют и место освободится. Или прикидываешь, как бы самой это проделать. Лучше тогда уж так, круглые щиты всем назло. После большого похода многие девки удачу за хвост поймали. Сюда очень мало кошачьих и волков приходит. Заметил? Все больше из дальних мест». «Вот смотри», — отодвигая пустую тарелку, сказал Алексей. Она моментально исчезла, и лесная почти выдернула у старшей ее. Кошка считал своим долгом обслуживать семью, а вовсе не каждого приходящего по делу. «В сообществе есть разные виды. Вы можете прекрасно проводить время, ходить в походы и даже воровать коней. В один прекрасный день пошли тигры на медведей войной. Конфликт интересов. На чьей стороне драться будете? Или прямо на месте с младшей друг друга проткнете?» «Так по-разному бывает. Иногда вообще принимать участие не будем, смотря на причину войны. Можем каждое в свое племя уйти, а можем всей командой присоединиться к одной стороне. Клятва позволяет выбирать. Нет жесткой привязки к группе. Даже в другую уйти можно. Круглые щиты не имеют своей территории, которую необходимо защищать. Мы можем сняться и уйти, если портятся отношения с местными. Поэтому и очень редко собираются в большие группы, чтобы не раздражать своим присутствием. Но контакты между отдельными отрядами всегда имеются. Если надо, можем и объединиться. Обычно на нас не обращают внимания. Там, где стоянка, никогда пакостить не будем. А разных придурков запросто на место поставим. Да с тобой в святилище полсотни наших ходило. Ты что, не видел? Только хорошие про тебя рассказывали. Я тогда не понял, что они сами по себе. Там этих отрядов и отрядиков два десятка было». «Ну, хорошо, и сколько вас таких?»
«Понятия не имею», — пожала она плечами.
«1020, наверное, наберется. Никогда вместе столько не собрать. Все кругом сожрут, хуже, чем здесь было».
«Хм», — задумчиво пробормотал Алексей. «А длинных копий сколько?»
«Этих намного меньше. Они размножаться не могут».
«Эй!» — удивленно спросила старшая. «Ты что, хочешь позвать еще и мужелюбов сюда?
Они в большинстве, если уж не стесняются показать свою сущность, изрядные вояки. Каждый двоих нормальных стоит. Но нам такого счастья не надо. Рощи не резиновые, на всех места не хватит».
«Нет, это я так, просто из интереса. А вот насчет рощ у нас большая проблема.
Разрезающая предупредила. Совет пауков, в конце концов, проснулся
и вынес решение. В клане должно быть только 600 разумных. Точно по среднему количеству живущих в обычной роще. Все. Нас трогать не будут. Но прием на этом можно считать закрытым. Если уже беременных считать, еще десяток, и все. Отсюда вопрос. Принять временно не в клан, а на клятву могу не только я. Личная клятва. Клятва ученика в таком виде, а? Можно, сразу ответила тигрица. Тогда даже не обязательно жить здесь. Но это временное решение. Год и один день, потом надо выбирать. А гнать хорошего специалиста через год или вечно держать на должности ученика – это как-то не слишком красиво. Она задумалась. «Как временное решение?» «Что там живой делает?» – спросила она после паузы. «Плывет по реке. В лучшем варианте точно буду знать не раньше лета. В худшем место может быть занято. Или не подходить. Придется искать другое». «Континент большой. Найдем», пообещала старшая. «Почему бы прямо на зону не сесть? Там ведь полно пустого места». «Это уже на самый крайний случай. Когда научитесь не плевать в сторону людей. А пока подождем результата экспедиции». «А теперь», — ласковым тоном сказал Алексей, «совсем честно. С твоих в указательном пальце, когда отбор идет, личную клятву берешь и сразу на всю жизнь». «Нет», — отводя глаза, ответила старшая. «Что, живому?» — удивился Алексей. «И кто?» «Я младшая охотница, длинный зуб, стальной молот по усыновлению». «А остальных?» — вздохнув, ответила она. «Мы все больше по знакомству или за специальность берем. У каждого поручитель должен быть и проверочный срок. Семья — дело такое. Все должны уживаться спокойно. Особо буйных нам не надо». «Пастуха тоже хотели, но он сразу отказался». «А-а-а!» — радостно сообщила старшая. «Довольная возможностью уклониться от темы. Вот и он. Приехал сегодня вечером. Что-то ему от тебя надо». Возле входа в дом дерева стояли младший и пастух. Пожилой уже крепкий мужичок за 50, с обветренным лицом и мозолистыми руками. Алексей показал, что подождали немного, и повернулся к старшей. «Вы больше так не балуйтесь», — возвращаясь к разговору, сказал Алексей. «Что есть, то есть, но больше никаких клятв лично живому или еще кому. Стандартное ученическое — на год и один день. Всегда продлить можно или уйти. А из этого выхода нет. Сегодня вы в прекрасных отношениях, через 20 лет неизвестно, что будет. Даже из клана выйти можно». А от отцовских или младшего в семье – никогда. Это всех касается. Узнаю про такие штуки без разрешения, потом не обижайтесь. Самое последнее, для чего я тебя позвал. Ты продолжаешь общаться с другими группами круглых щитов? «Я ничего такого не рассказываю», – обиженно ответила она. «Я верю», – серьезно сказал Алексей. «В обратную сторону информация идет. Ты знаешь, что происходит там, где они живут?» «Ну, — протянула старшая, — только в общих чертах. Если собираться против нас будут, моментально узнаю. Если нужно что-то конкретное, могу выяснить». «Слушай внимательно», — она кивнула. «Очень осторожно, не задавая прямых вопросов, нужно выяснить одну вещь. Где-то возле совета пауков на днях погиб оборотень. Я не знаю, кто он и как его зовут. Я даже места и времени не знаю. Может, он вообще не один был. Или тело не нашли. Или нашли изуродованное. Наверняка должны быть разговоры. Самим ни в коем случае не спрашивать. За этим могут проследить. Но если услышат, то выяснить о нем все, что можно. Ну, удивиться, к примеру, и спросить. «А это кто такой? В первый раз слышу». «Может, наоборот. Все и так прекрасно его знают. Но мне надо знать точно, без догадок. Кто, что мог, родственники, связи, возраст, умения». «Узнаю», — вставая, сказала старшая. «Тигрица», — тихо сказал Алексей, — «это не игра. Его убили. Любого проявившего явный интерес тоже могут. Причем выглядеть это может, как случайность. Спровоцируют на драку и пришибут.
Очень осторожно.
И знаешь что? Задумчиво добавил он. Смотри, кто готов помочь без условий. Таких в первую очередь брать в клан, если захотят. Все-таки надо смотреть и на качество, не только на количество.
Так, подумал он, махнув пастуху, чтобы тот шел к столу. Это дело не к спеху, но очень интересно. Вот так напрямую он мне в первый раз сказал. Все думают, что призрак бегает по равнинам с голым задом. А он спокойно проживал рядом с начальством. Как разрезающий там выразилось, не такой уж и безобидный? Похоже, насчет и места сел. Интересный поворот. Он сначала того скушал или как?
А заподозрили ты его в чем? Одному пауку на другого стучал? Или вообще мне лапшу на уши вешал?
Сплошные вопросы.
Попытка не пытка. Вдруг что я узнаю? И Лену напрячь.
Приветствуя подошедшего пастуха, сообразил он.
Обязательно. Если уйдет в зону, начальный след обязательно будет. Потом его фиг разыщешь. Но сначала он обязательно должен проколоться. Память взять нельзя. Значит, сразу полной копии не будет, даже если он подменой промышляет.
«Гы!»
— скорчился пастух, свалившись на бок. Возле дома настороженно поднялась, глядя на него младшая. Вторая ее товарка уже держала в руках пистолет. В последнее время они постоянно дежурили по ночам парами, охраняя семейство вожака. Алексей успокаивающе помахал, и они продолжили играть в кости, бросая настороженные взгляды в сторону пастуха. В человеческой форме редко у кого уши двигались, но теперь они явно пытались услышать, о чем разговор.
«Извини, вожак!»
Садясь нормально и вытирая слезы, выступившие от смеха, сказал пастух.
«Я просто представил себе эту картину. Беру я твоего прыгуна, загоняю в узкое стойло, забиваю в колодки, чтоб не легался. Подхожу сзади и, начиная своими руками, он продемонстрировал мозоли, дергать его и тереть его мужскую гордость. Когда после тяжких трудов заканчиваю, он поворачивается и спрашивает, «А продолжение будет? А то мне понравилось».
«После того, как поймаешь кобылу, — сообщил Алексей, — и проделаешь с ней все необходимые процедуры, она тоже повернет голову и удивленно спросит, «А поцеловать?»
«Гы!»
— застонал пастух, повторно валясь на бок и дрыгая ногами. «Может быть, мне надо было в сказители податься?» — подумал Алексей, глядя на него. Ходил бы по рощам и рассказывал адаптированные старые анекдоты. Вон как на них реагируют. Из сказки «Братьев Гримм». Там кровищи много. Имел бы большой успех среди слушателей.
Издательство, что ли, открыть? Авторам за плагиат платить не надо. Бумага есть. Простейший печатный станок сделать не проблема. Раз книги по специальности есть, значит, принцип прекрасно известен. Тоже неплохой доход. Вон как черепаха подсела на фэнтези. Взять волкодава Семеновой, перевести и продавать. Непременно купят. Все, что хочешь, имеется уже в полном наборе. И оборотень благородный, и махание мечом.
Но успокоился?
Да, кивнул пастух. Давно так не смеялся. Теперь могу серьезно.
Мысль интересная и вроде бы простая. Но никому в голову раньше не приходило. Очень сложно выдумать оригинальную идею. За такое сразу мастером признают.
Ну, что сказать, задумчиво пробормотал он.
Взять сперму, положить в баночку, обязательно указать от кого, чтобы проблем потом не было и можно было проследить родословную. Сунуть в флягу и храни, пока понадобится. У кошачьих все равно обычно в прайде один самец на несколько самок. Так что не обидно. А молодые долго ждут своей очереди. Так что прекрасно согласятся. Это еще и престижно быть отцом. Молодой зрелый самец, производитель, запросто может за сезон от 3 до 15 самок покрыть. Это я про волков, пояснил он. Про остальных без понятия. Все это проверить надо. Очень часто брать нельзя, чтобы со здоровьем нормально было. Можно даже за процедуру неплохо получить.
Хочешь щенков? Заплати. У многих есть чем расплачиваться. В походы ходят. Долю имеют, и нормальная очередь будет без обид. Почему этой первой, а то и не положено? Здоровье и качество самца проверить предварительно нужно. Пусть выбор будет у самок. Есть пара проблем. Я по младшим мохнатым никогда не работал. Но у меня к концу летнего периода нельзя спаривать. Качество у производителей снижается. Там очень много разных факторов. Но в среднем так. Значит, можно думать, что и на младших распространяется. Это лучше проверить. Насколько я знаю, отсутствует надежный практический метод прогнозирования сроков овуляции у сук. Значит, она должна торчать рядом и доложить, когда симптомы появятся. И потом, наркоз что ли им давать? Разводя руками, сказал пастух. Все это должно быть неприятно, когда в тебя лезут с трубочками и разными шприцами. А будет это влиять на результат или нет, мне неизвестно. И самое главное, помявшись, добавил он, не буду я тигра дергать за его пипиську. Он в экстазе лапой махнет, а мне еще жить хочется. Надо как-то по-другому все это делать. А ты сходи завтра к охотнице и обсуди с ней все подробно, предложил Алексей. Одна голова хорошо, а две лучше. Тем более она о таких вещах больше нашего знать должна. И других спокойно спрашивать может. Это не с человеком говорить, сама такая. Считай, это твой проект. Сможешь за услуги с них слупить конями или артефактами? Твое будет. Десятину, естественно, мне, как большому мыслителю и главе семейства, а остальное твое. Да, вспомнил он. Старшая сказала, ты что-то хотел? Тут ко мне один пришел, тоже в клан хочет. Пастух замялся. «И?» «Он человек», — выпалил пастух. «А ты кто?» «Так поэтому и ко мне сначала. Нас не оборотней, на равнинах очень мало. Женщин почему-то вообще нет. Большинство или забитые в конец, или злые на всех без разбора. Если выживают, их всегда спихивают в общественное стадо. И вроде при деле, и в то же время на отшибе. Особого умения тоже не требуют. Этот совсем молодой, 16 еще нет. Еще нормальный, без вывихов. Значит так, возьмешь его в ученики на обычный срок. Посмотришь, на что способен. Если сам пришел, быть тебе поручителем. Ты, с нажимом сказал Алексей, за него отвечаешь. Заодно можешь его заставить тигра дергать за пипиську. А то нам ученики и нужны, чтобы сваливать на них неприятную работу. Через год посмотрим. Завтра приведешь ко мне знакомиться. С этим все. Ты почему не сказал, что живое у себя в семействе вытворяет? Это их дело, набычившись, ответил пастух. Мне предложили, я отказался. Между прочим, совсем не глупое дело. В одной семье несколько видов проживает. Все взрослые и сами по себе достаточно известные и авторитетные. Кто-то должен быть старшим. Некоторые вопросы голосованием не решают. Только я привык быть один. Ты – вожак. Остальные мне не указ. Ладно, – после паузы сказал Алексей. Не в качестве глупого любопытства. Но я некоторые вещи действительно не знаю. Что, ты всегда один? Что жены никогда не было и не будет? Это для таких, как я, вполне нормально. Паук не разрешит. Слишком большая вероятность рождения необоротня. А так, он хмыкнул, девки молодые постоянно навещают. Любопытно им, как это бывает с человеком. И учеников не раз воспитывал. Меня все медведи знали, с гордостью сказал он. Свою породу лошадей вывел. Не самые быстрые, зато самые выносливые. Да, нормально, всю жизнь так и прожил. И не чужой, но отдельно. Так я пойду. Мне почему-то кажется... Задумчиво сказал Алексей, что раньше у тебя была абсолютно лысая голова, а теперь имеется какой-то пушок. Это правда, погладив себя по голове, сообщил пастух. Волосы лезут и колются. Это еще ерунда, зубы расти начали и болят гады. Одна надежда, что когда встанут на место выпавших, перестанут. Вообще я чувствую себя просто замечательно.
Мне живой новый амулет сделал. Что-то опять намудрил. Он большой специалист по этой модернизации. Берет старый, всем знакомый артефакт, что-то крутит, вертит, и получается совсем новая вещь с другими свойствами. Он опять продемонстрировал лицом и жестами желание удалиться. «Иди уже», – устало сказал Алексей. Он сидел и задумчиво смотрел на звезды. Даже звездный атлас, найденный в компьютере, не помог. Млечный путь, именуемый оборотнями Белой рекой, наблюдался совсем с другой точки. И созвездия смотрелись по-другому. Может, астроном и смог бы определить направление и расстояние до Земли, но смысла в этом все равно никакого. Сидеть было приятно. Вечер теплый, легкий ветерок. Совершенно не тянуло идти в дом и устраивать разборки с койотом.